Джеллика вздрогнул. Даже так далеко от берега морской бриз резкий и холодный и остается таким, пока Халио не прогреет поверхность настолько, что термальные потоки повернутся, и город будет затоплен горячим сухим воздухом с суши. Перемена направления бриза, независимая от постоянных параллельных берегам залива ветров, настоящее благословение для жителей города в жаркие летние месяцы. Днем над улицами нависает горячая дымка, но ночью люди укрываются легкими одеялами. Раэль присоединилась к Джеллику у люка, и они спустились вместе. У обоих были дела в городе. Капитан намерен был вернуть флайер в прокатный пункт, чтобы не платить за второй день. А Раэль попросилась с ним, потому что он будет проходить недалеко от фабрики Каледонии. Она хотела ответить МакГрегору лично, или, по крайней мере, принести в его контору письмо, если его там не окажется, а не говорить через передатчик королевы, когда они подготовятся к старту. Он заслуживает такой вежливости с ее стороны. Она улыбнулась, занимая свое место на пассажирском сидении. Накануне флайер хорошо послужил им, перевезя весь экипаж в ресторан, выбранный для последнего ужина на планете. Ужин удался. И хоть ели они не в 22-м, еда оказалась хорошей, и все наслаждались ею. Али Камил не меньше других. Казалось, он совсем успокоился. Мрачное прошлое планеты и нависшая над ней угроза подтверждали истинность его дара. Само по себе это было облегчением, тем более, что они скоро оставят опасную планету. «Пролетим через чашу», — сказал ей Джеллико. «Так немного длиннее, но я хочу взглянуть на корабли». «Вы капитан. К тому же я и сама не прочь посмотреть на них». Она сдержала зевок. «Мне пришлось очень рано встать, чтобы увидеться с мистером МакГрегором. Надеюсь, он тоже встает рано». «Он готов поставить все свои кредиты на это. Он не стал бы тратить ценные дневные часы в постели». «И вы не должны их тратить», — сказала она, ожидая меня. «Высадите меня, верните флайер и возвращайтесь на королеву. Я доберусь сама». «Нет, Ван спросит, не спятил ли я, упустив возможность нанести визит вежливости такому важному клиенту». Вскоре они увидели океан. В доках чаши стояли только два больших корабля – низкая прямоугольная морская королева и другой корабль – Салли Сью, несколько большего размера. Их обслуживало некоторое количество катеров. Оба больших корабля служили центром активной деятельности. Джеллико опустил флайер, чтобы лучше рассмотреть сцену. «Смотрите, Раэль», — негромко сказал он. «Словно застывший во времени момент. Несколько столетий назад мы бы тоже занимались этим». Она кивнула. Торговля у них в крови, и никто из них не удовлетворился бы ролью малоподвижного владельца магазина. Раэль недовольно нахмурилась, наблюдая за деятельностью вокруг морской королевы. Внимательное наблюдение показывало тому, кто знаком с наукой перемещения грузов, что особого совершенства тут нет. «Слишком суетятся», — заметила она. «Когда грузят товары в космический корабль, нет и половины этой суматохи». Джеллико готов был согласиться, но он нахмурился. «Суета — одно дело, бездействие — совсем другое. А тут множество рабочих доков просто стоит, оставив свой груз на месте. Ведь у них почасовая оплата. Ни на одной планете ни один капитан морского и космического корабля не потерпит такой пустой траты своих средств». «Что-то случилось», — резко сказал он, стремительно посылая флайер вперед. Еще через несколько мгновений они опустились у группы рабочих. «В чем дело?» — спросил Джеллико. «А тебе-то что, пес космоса?» — спросил один из них. В его вопросе не было враждебности, просто чувство превосходства над космонавтом и гордость своей гораздо более интересной жизнью. «Любой капитан сочувствует, когда чужой корабль в беде», — спокойно ответил Джеллико. «Небольшой пожар на королеве», — сказал рабочий. На лице Джеллико появилось встревоженное выражение, и рабочий быстро добавил. «Но это не то же самое, что у вас в космосе. Экипаж всегда может сойти на берег. Ничего страшного. Вероятно, через несколько минут погасит. Может быть, вмешался стоявший рядом старик. Джеллика с любопытством взглянул на него. Вы сомневаетесь? Я почувствовал запах дыма и поднял тревогу. По-моему, капитан должен был бы забыть о сохранности груза и начать заливать огонь водой и пеной. Игра с паром не раз приводила к гибели кораблей. «А при чем тут пар?» – спросил Раэль. Тот кивнул. «Пар замещает кислород в воздухе, гасит огонь. При этом грузы сохраняются относительно нетронутыми. Но так можно действовать только на ранних стадиях пожара и в закрытом помещении». А если пламя получит возможность прорвать переборку между трюмами, тогда жди беды. Вы думаете, здесь так и случилось? Ну, точно не могу сказать, но пожар большой. Если я его почуял, просто проходя мимо люка. Готов поставить несколько кредитов, что его еще не загасили. А давно гасят? 10 минут. Ого, тревога. Вызывают пожарных. Это значит, что они сказали своему грузу «прощай». Смотрите, экипаж сходит на берег. «Ну, особого ущерба не будет», — сказал Раэль, пытаясь вспомнить, что говорил МакГрегор о грузах этого корабля. «Всего лишь веревка. Страховка все покроет». «Конечно, но экспортеры не любят корабли, которые слишком легко жертвуют грузами. К тому же скоро сезон использования нитрата». Раэль Коуфорд побледнела. «Что?» «Нитрат аммония. Удобрение. Мои парни погрузили 14 тонн в трюм номер 2 и 20 в четвертый трюм только вчера вечером. А пожар между ними в третьем трюме, где лежат веревки. Вероятно, во всех трюмах груз попорчен». «Дух космоса», – прошептала женщина. «Но это ведь самое обычное вещество», – удивленно сказал старик. «Пока не поднесешь к нему пламя», — напряженно сказал Джеллико. «Тогда это бомба». «Бомба? Что за...» «Мы недавно видели опыт, показавший это. Если корабль взорвется, будет планетарная катастрофа небольшого масштаба. Вы поступили бы умно, забрав свои семьи и уйдя отсюда подальше». «Ну, да», — сказала одна из стоявших поблизости женщин. «И много ли нам заплатят, когда мы вернемся?» «Лучше потерять плату за несколько часов работы, чем совсем не получить ее, потому что вы будете мертвы». «Я принимаю ответственность на себя», — сказал старик, подтверждая впечатление космонавтов, что он старший у рабочих. «У меня ребенок в школе, в районе Чаши. Заберу его, возьму жену и уйду на плоскогорье. И вы делаете то же самое». Он взглянул на пару у флайера. «А вы двое?» «Нам тоже хочется жить», — ответил капитан. Каночцы не стали тратить времени. Раэль не смотрела им вслед. Ее взгляд был устремлен на Джеллико. «Капитан, мы не можем». Он нетерпеливо покачал головой. «В той столовой должен быть общественный передатчик. Там пусто, потому что все посетители вышли посмотреть пожар. Хочу предупредить королеву и космопорт, а вы позвоните МакГрегору и в Звездный патруль». Как и предсказывал Джеллико, в первой же столовой они нашли свободные будки связи, и оба заторопились передать предупреждение. Передатчика королевы дежурил Тан Я. Он, как и все остальные члены экипажа, слышал рассказ об эксперименте на Каледонии, и потому ему особых разъяснений не потребовалось. «Мы готовы стартовать», — сообщил он. «Все остальные на борту, хвала духу космоса. Сколько времени ждать вас?» Ему не хотелось спрашивать об этом, но ради безопасности корабля и экипажа нужно было установить пределы ожидания. «Стартуйте немедленно и направляйтесь к плоскогорью за городом. Садитесь в миле от его края и южнее, чтобы не оказаться на прямой линии взрывной волны и огня. Ждите нас там. Мы сообщим, когда погасят пожар и кончится суматоха. Если корабль взорвется, населению понадобится помощь. Мы с Раэлью либо доберемся до вас, либо будем участвовать в работе спасателей. Вероятнее, им самим тогда понадобится помощь, но капитан не стал об этом говорить. Выполним. Я передам предупреждение другим кораблям. Спасибо, Тан. Повесив голову, Джерико вышел из будки. Он любил Королеву Солнца и всегда надеялся, что встретит смерть на ее борту. Он расправил плечи и осмотрелся. Конечно, смерть на Кануче для них вполне вероятна, но он не собирался сдаваться. Никаких причин не верить в то, что он и Раэль вернутся на корабль и улетят в холодные темные межзвездные пространства, где их подлинное место. Ему пришлось несколько минут ждать женщину. Присоединившись к нему, она серьезно кивнула. «Дозвонилась до обоих», — сказала она. «Мистер МакГрегор немедленно начинает полную эвакуацию. Он также свяжется с пожарными, чтобы сообщить им, что может нас ожидать, и предупредит больницы, чтобы перевезли оборудование, особенно для оказания экстренной помощи, за город, и были готовы к немедленному приему раненых. Полковник Кон передает просьбу о помощи в другие города по всему побережью. А как наши? Сделают, что смогут». Вернувшись, они обнаружили, что на борту битва с огнем в полном разгаре. Пожарные корабли и флайеры заливали трюмы морской королевы потоками пены и морской воды. Их поддерживали машины, стоявшие в доке. На палубе виднелись ведущие борьбу с огнем пожарные. Зрелище этой борьбы становилось все великолепнее, и толпы зрителей на берегу увеличивались. Рабочие задерживались после окончания смены или не торопились по своим заданиям. Чиновники оставили свои столы и вышли из зданий или стояли у окон, откуда открывался прекрасный вид. Многочисленные прохожие протискивались в док, чтобы занять место поудобней. Раэль решила, что в чаше, только на берегу, собралось не меньше 4000 человек, да еще столько же рассеялось дальше и на противоположном берегу. Подошло много торговых и прогулочных катеров, держась так, чтобы не мешать работе пожарных. «Идет белый пар», — заметил ее товарищ. «Похоже, им удается справиться». «Искренне надеюсь на это. Не возражаю, если после всего буду выглядеть спятившей». Рот ее отвердел. «Но пожар еще не кончился. Если что-то случится, большинство этих людей будет убито». И прежде чем Джеллико понял, что она собирается делать, она начала проталкиваться между зрителями, проявляя немалое искусство в применении локтей и втискиваясь в промежутки, которых только что не существовало. Ему нелегко было успевать за ней. Раэль не останавливалась, пока не достигла своей цели — пожарной машины. Ее команда, занятая своими делами, не замечала ее, пока она не поднялась на борт. «Есть здесь громкоговоритель?» — спросила она, прежде чем пожарные опомнились и выпроводили ее. «Конечно. Включите его». Пожарный подчинился ее властному и настойчивому тону. К тому же огонь находился под контролем, а ему было любопытно. «Люди», — сказал Раэль в поданный ей микрофон, — «зрелище почти кончилось, но опасность остается. До последней искры, до того, как не будет залито последнее горячее место, сохраняется опасность большого взрыва, и здесь вы окажетесь в самом уязвимом месте». Джеллико мысленно одобрительно кивнул. Даже сейчас, когда пожар почти погашен, сообщение об истинных размерах опасности вызвало бы панику, и тогда погибло бы немало людей, которых они хотят спасти. Дальше на берегу прозвучала сирена. Раэль глянула в том направлении, потом снова вернулась к микрофону. «Перед приходом сюда я разговаривала с Эндрю МакГрегором из Каледонии Инк. Смотрите, он уже начал эвакуацию фабрики и выводит своих людей из города. Кто-то поблизости рассмеялся. Этот детский сад, и идут они парами, взявшись за ручки. Раэль яростно взглянула в сторону говорящего, которого не смогла разглядеть. Это настоящая эвакуация, не тренировка, назначенная заранее. Как вы думаете, сколько это ему стоит? Люди типа МакГрегора не выбрасывают горы кредитов, если не верят в серьезную опасность. Последний раз, отдав подобный же приказ, он попал в цель, если мне рассказали правильно. Аудитория встретила ее слова молчанием. Многие начали с тревогой оглядываться. Буря, на которую она намекала, произошла совсем недавно, и все о ней помнили. Глаза Джеллико холодно блеснули. Большинство зрителей склонны были разойтись, но требовались большие усилия, чтобы протиснуться назад, преодолеть общее давление толпы. И люди не настолько встревожились, чтобы попытаться это сделать. Неожиданно Джеллико схватил Бранс Бойд и развернул его, поворачивая при этом головку. Мощная струя ударила в асфальт у самых ног зрителей, и ближайшие отпрыгнули с руганью, начали разбегаться в разных направлениях. «Уходите, или, клянусь всеми богами Федерации, я полосну вас прямо по ногам. Если хотите остаться и умереть, у вас должна быть для этого основательная причина. Я вам ее предоставлю». Ближайший пожарный попытался оттолкнуть его, но тот, что дал передатчик, вмешался. «Оставь его. Они правы». Голос его упал. «Если королева взорвется, дело не обойдется только кораблем и доком. Захватит всю чашу, а может и большую часть города». Он взял микрофон у Раэль и громко сказал. «Ну, ладно, ребята, расходитесь, уходите из чаши. Нас только что предупредили, что опасность детонации сохраняется. Если что-то случится, потребуется немедленная медицинская помощь. Расходитесь побыстрее. Вы задерживаете транспорт и мешаете доступу воздуха». Зрители медленно начали расходиться. Многие из них испугались разговоров о взрывах и рады были уйти из опасной зоны, не выглядя трусами. «Быстрота соображения», — сказал пожарный космонавтам. Он содрогнулся. «Все почти кончено, но я не был бы счастлив, работая тут, если бы знал, что нам действительно угрожало». Он взглянул на уходящих горожан. «Вам лучше присоединиться к ним». «Так мы и собираемся сделать», — заверил его капитан. И легко спрыгнул на землю. Потом подал руку Раэле, помогая ей сойти. Толпа почти разошлась, и потому им нетрудно было вернуться к своей машине. Раэль раскрыла дверцу, но задержалась. Глаза ее были темными и встревоженными. «Если что-то случится, здесь потребуется врач. Но только живой, садитесь». Она не стала больше ждать и села в машину, как и Джеллико. Флайер поднялся на несколько футов над головами пешеходов и двинулся к узкой боковой улице, ведущей в район открытых доков. «Разве не быстрее будет подняться выше?» — спросила женщина. «Если ударит взрывная волна, придется падать с большей высоты». Раэль ничего не сказала. Она внимательно смотрела на улицу, вдоль которой они летели. Все здания на ней казались старыми, построенные из канучского камня, а не из металла и синтетики, как более поздние сооружения. И все выстроены по единому плану. Одно здание – точная копия всех остальных. В каждом подвальный этаж, а может и несколько, отведенных для складов и служебных помещений. По крайней мере, во всех зданиях видны уходящие вниз рампы. К удивлению Раэли, Джеллико не свернул на эту улицу, когда они достигли ее. «Почему мы не придерживаемся боковых дорог?» — с любопытством спросила она, зная, что у него, несомненно, есть причина для более медленного обходного маршрута. «Возможно, это и не нужно», — мрачно ответил он. «Я во всяком случае на это надеюсь». Рот его сжался в тонкую линию. Меня следовало сослать в лунные шахты за преступную небрежность. Как только достигнем королевы, позвоните вашей подруге полковнику Кон и посоветуйте перетащить морскую королеву подальше в море для окончательной очистки. Если бы я подумал об этом раньше, не было бы опасности для города. Женщина нахмурилась. Я тоже не подумала. Спокойней. Мы не можем предвидеть всего. Мы всего лишь вольные торговцы, а не профессиональные спасители планет. Она озорно взглянула на него и негромко рассмеялась. Из вас получился бы отличный тиран, капитан Джеллико. Вы нанесли мастерский удар пожарным рукавом. В торговле нужны самые разные способности. Но закончить он не смог. Сзади вспыхнул яркий свет. За ним последовал громовой удар такой силы, будто им сопровождалась гибель всей планеты.